говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. «Газпром» подтвердил, что как минимум втрое поднимет цены за газ для Белоруссии. Состояние Андрея Сычева снова резко ухудшилось. В Ираке освобождены два немецких заложника. «Газпром» еще раз подтвердил, что с января будущего года намерен как минимум втрое поднять цены за поставки газа в Белоруссию. Ожидается, что Минску предложат платить $145 за 1000 кубометров. Сейчас $46.5. Вот что заявил в эфире радио «Эхо Москвы» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Теперь нам нужно понять, какие шаги будут в этом году сделаны для «Газпрома», для удовлетворения тех экономических наших потребностей, нужд. Если это будет сделано, будем смотреть, какая будет ситуация.
Сказал представитель «Газпрома». Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, резко ухудшилось. По словам сестры Сычева, он опять переведен в реанимацию московского госпиталя имени Бурденко. Сычеву после жестоких избиений пришлось ампутировать ноги. Еврокомиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. В письме российскому правительству говорится, что Евросоюз не намерен препятствовать попыткам «Газпрома» внедриться на европейские рынки, но и Россия должна, в свою очередь, предоставить европейским компаниям доступ к своей нефтегазовой промышленности. Евросоюз озабочен ситуацией в Киргизии. ЕС отмечает, в частности, что в прошлом году были совершены три политических убийства парламентариев, а недавно совершено нападение на главу неправительственной организации. Евросоюз призывает власти Киргизии активнее проводить в жизнь демократические реформы, препятствуя проникновению криминальных структур во власть. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил правительству изучить вопрос об экономической целесообразности дальнейшего пребывания страны в составе СНГ. Правительство должно дать заключение в течение 2 месяцев. В прошлом году в мире были убиты 63 журналиста и 5 их помощников, заявила во вторник организация «Репортеры без границ». Базирующаяся в Париже правозащитная организация в своем ежегодном отчете сообщила, что это наибольшее число жертв среди репортеров за последние 10 лет. Ирак – наиболее опасное место для журналистов. Там погибли 24 человека. Угрозам и нападениям подверглись 1300 репортеров. Положение журналистов ухудшилось в Азербайджане, Белоруссии, России и Узбекистане. В Тегеране председателю комитета Бундестага ФРГ по внешней политике Рупрехту Полинцу от имени руководства Ирана сделано предложение Германии выступить в качестве посредника по урегулированию спора по иранской атомной программе. Об этом сообщили немецкие СМИ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Официальное предложение было сформулировано председателем комиссии по внешней политике иранского парламента Алаэддином Боруджерди на встрече в Тегеране с его немецким коллегой. Боруджерди заявил при этом, цитата, «Вследствие наших хороших двусторонних отношений Германия могла бы лучше других вывести спор из тупика». Конец цитаты. Согласно сообщениям, Иран ожидает от Германии ответа на это предложение. Позиция Германии в этом вопросе до сих пор склонялась к предпочтению прямых переговоров между США и Ираном. Предложение Ирана сделано накануне предстоящей в Вашингтоне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Джорджем Бушем, поэтому до этой встречи никакого официального ответа с немецкой стороны, скорее всего, не последует. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке в бою с силами коалиции убиты 10 повстанцев. Бой шел во вторник в 40 километрах к северо-западу от Багдада. В доме, где укрывались повстанцы, обнаружено оружие, взрывчатка и пояса смертников. В провинции Анбар смертник врезался на заминированной машине в автоколонну, в которой следовал губернатор провинции. Погибли 3 его охранника. Командование США сообщило, что на прошлой неделе в ходе совместной иракско-американской операции в городе Рамади были уничтожены более 100 повстанцев. В Ираке освобождены 2 немецких инженера, похищенных в январе. Иран угрожает сразу нанести удар по Израилю, если США применят против него силу. С угрозой выступил командующий революционной гвардией Ирана Мохаммад Дехкани. Правительство Испании выразило глубокую озабоченность в связи с решением Боливии национализировать нефтегазовую отрасль. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Мадрид призвал власти Боливии учитывать интересы действующих в стране иностранных компаний. Между тем, испанская корпорация «Репсоль», которая добывает треть боливийского газа, воздержалась от комментариев, заявив лишь, что намерена остаться работать в стране. Для президента компании Антонио Бруфау следующие заявления боливийского президента Эво Моралеса не стали неожиданностью. «Мы заставим силой уважать интересы нашей страны всех тех, кто не захочет уважать их добровольно. Наше законное право – вернуть свои природные богатства». Действующим в нефтегазовой отрасли Боливии иностранным компаниям предстоит в ближайшие полгода подписать новые соглашения о сотрудничестве с этой страной, которые существенно ограничат их доходы. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Соединенные Штаты принимает активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями прибыл заместитель госсекретаря Роберт Зелик, говорит представитель Госдепартамента США.
«Мы полагаем, что миротворческие силы Африканского союза в Судане должны быть заменены соответствующими подразделениями Организации Объединенных Наций. Международное сообщество оказывает давление на власти Судана с тем, чтобы они наконец дали согласие на размещение в Дарфуре миротворцев ООН».
Это был представитель американского Госдепартамента. Африканский союз разработал мирное соглашение, по которому власти Судана должны разоружить бесчинствующие в Дарфуре арабские военизированные группировки. Повстанцы, воюющие как с властями, так и с арабами, отказываются подписывать соглашение, считая его малоэффективным. И в заключение вновь краткая сводка новостей. Состояние Андрея Сычева снова резко ухудшилось. «Газпром» подтвердил, что как минимум втрое поднимет цены за газ для Белоруссии. В Ираке освобождены два немецких заложника, захваченных в январе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Газета «Ведомости», опубликовавшая заявление Валерия Зорькина о нецелесообразности перевода Конституционного суда в Санкт-Петербург, дала новый повод для дискуссии о передаче городу на Неве части столичных функций. Тему обсуждаем с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, вот уже эта дискуссия длится полгода примерно, какой смысл перевода, ну, например, судебной ветви власти в город на Неве?
Ну, я думаю, что это процесс многоплановый, многозначный, который имеет много причин и много последствий. Хотя, может быть, для начала я бы сказал, что я не читал газету «Ведомости», но совершенно не согласен с господином Зорькиным. Кстати, так всегда и бывает, вот когда-то не читали там Пастернака, но если бы они его прочитали, они бы с ним не согласились. Вот я не читал.
Солженицына не читали.
Да, да, но не соглашались. Вот, а я не читал выступление, не слышал выступление Зорькина, но... Не согласен с тем, что нельзя переводить Конституционный суд. Почему его переводят? Зачем? Ну, конечно, это процесс многозначный, многоплановый. Ну, так в шутку я могу сказать, что я считаю себя таким иммигрантом в тысячелетнюю Россию. Мне любимое государство, любимая страна – это не Советский Союз, это та Россия, которая существовала до 1917 года. И все то, что связано с той страной, все то, что ведет к самовоссоединению с тысячелетней Россией, все то, что ведет к преемству с тысячелетней Россией, на мой взгляд, работает на нас, работает на нынешнюю Россию. Уже поэтому предание хотя бы частично столичных функций Санкт-Петербургу, я считаю совершенно разумным и уместным. Я, кстати, недавно там был, где-то месяц назад, очередной раз прошелся по Невскому, и вот было ощущение, что это настоящая великая имперская столица. Вот нельзя это не почувствовать, идя по центру города. Одна из причин.
Тамара Марчакова, бывший член Конституционного суда, сомневается в живучести традиции российского правосудия именно в Санкт-Петербурге.
Говорить о том, что город Санкт-Петербург может возродить какие-нибудь традиции судебной власти, было бы сейчас совершенно бессмысленно. Во-первых, я никогда не соглашусь с тем, что речь идет о столичном городе Санкт-Петербурге. Таким он не является. Я юрист, и в государстве для меня существует одна столица. Во-вторых, я не думаю, что именно традиции судебные в Санкт-Петербурге могли наследоваться через столько десятилетий, а даже, точнее сказать, и через столетия с лишним. Кто-то должен быть носителями этих традиций. И тогда надо посмотреть, каковы судебные органы Санкт-Петербурга. Пока мы знаем только, что они верно служат исполнительной власти, что они таковы по своей стойкости, что должны были даже в такой ипостаси, как уставной суд Санкт-Петербурга, уступить влиянию исполнительной власти. И я не думаю, что какие-нибудь суды в Санкт-Петербурге действительно имеют такие замечательные традиции, которые следовало бы восстанавливать.
Ну, вообще, мы только что видели, как в Петербурге отмечали столетие Государственной Думы. Я думаю, что даже этой Думе, отношение которое очень негативное, даже этой Думе праздник пошел на пользу. Они все-таки почувствовали, поняли, откуда они произрастают, где их истоки, где их корни. Так что обращение к традиции всегда полезно, всегда оправдано. Ну, повторяю, что это большой разговор, я могу приводить много аргументов, но еще один очень простой аргумент. Совершенно очевидно, что Москва чудовищно перегружена. Я бы сказал, что вообще нужно вот в уставе города, в конституции города, нужно запретить количественный рост. Больше увеличивать Москву нельзя, можно качественно, можно, то есть усовершенствовать, улучшать работу тех учреждений, которые существуют, помогать гражданам можно. Но количественный рост просто невозможен, потому что Москва захлебывается. И если можно какие-то функции, какие-то учреждения, какие-то предприятия из столицы с пользой перенести в другое место, это было бы, это было бы разумно и эффективно. В этом отношении вот как раз судебная власть, конституционная власть, конституционный суд, если он переберется наконец в Питер, это будет очень правильно, это будет хорошо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». На студии Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, обсуждаем идею переноса работы Конституционного суда в Санкт-Петербург. Людмила Нарусова, сенатор Совета Федерации, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, задумался о возможности городской инфраструктуры.
Сама идея переноса части столичных функций в Петербург, мне кажется, целесообразной. Ну, а в принципе, конечно, вот особенно после столетия Государственной Думы, которая отмечалась в Таврическом дворце в Петербурге, где я принимала участие, мое желание, чтобы в Петербурге было больше столичных функций, поуменьшилось, потому что такое количество машин, чиновников для Петербурга, который не может изменять архитектуру, расстраиваться или делать висячие там виадуки и дополнительные кольцевые трассы, это невозможно. Поэтому думаю, что, в принципе, некоторыми другими функциями можно было бы и ограничиться.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что целесообразность передачи части столичных функций Санкт-Петербурга обсуждаем с Игорем Чубайсом.
Вы знаете, я уверен в том, что Питер справится с этой функцией. Я как раз вот месяц назад любовался созданием Сената и Синода, которое находится перед Медным всадником. Красивое величественное здание, которое сейчас отреставрировано. Вот. Но если говорить, если высказывается мнение, что Питер не справится со своими функциями столичными, что он будет перегружен, тогда уж что говорить о Москве? И опять-таки по аналогии я вспоминаю другую федерацию, Федеративную Республику Германии, в которой значительно меньше России и население меньше, чем Россия. Но эта федерация как раз устроена вот таким образом или таким способом, к которому мы вот сейчас только движемся. То есть в Германии политической столицей является, как известно, Берлин. Но, скажем, издательской столицей является Гамбург. Большинство газет, журналов печатается в этом северном городе. А, скажем, финансовый центр – это Франкфурт. И вот они справляются. У нас сегодня все функции и издательские. Вот нет ни одной у нас газеты, которая была бы общероссийской, федеральной, которая бы издавалась вне Москвы. Вот я много раз с журналистами в разных ситуациях встречался. Почему нельзя в Нижнем Новгороде издать такую газету? Нет, не получается. То есть издательский центр – это Москва. Политический центр – это Москва. Финансовый центр – Москва. Конституционный центр Москва и так далее, и так далее. Но ведь это увеличивает напряжение между столицей и другими регионами. Это перегружает город. Поэтому самое разумное в такой ситуации как раз поделиться функциями с тем городом, который был исторической столицей, который и 300 лет выполнял эту функцию, с Петербургом.
А вот если поговорить о сути Конституционного суда, может быть, это последний орган, который вправе отменять решение президента и каким-то образом хотят манипулировать его работой?
Вы знаете, что касается сути Конституционного суда и вообще правового характера нашего государства, здесь, конечно, очень много возникает вопросов, и целые книги написаны. Я знаю такого эксперта Михаила Краснова, который написал целую книжку, где показывает, какие статьи нынешней Конституции не работают, какие нарушаются, какие не выполняются, поэтому... Это отдельный большой вопрос. Вот, если буквально вчера, по-моему, выступал вице-спикер Думы, высокое должностное лицо, и сказал о том, что президент останется и на следующий срок. То есть прямое нарушение Конституции он нам предсказал, при этом общество никак не отреагировало. То есть вот неправовой характер государства настолько глубок, что люди к этому привыкли, и как бы никого это не изумляет, не удивляет. Поэтому отдельный вопрос о законности, о Конституции, о правовом характере и так далее, и так далее. Но если мы будем возвращаться все-таки по форме хотя бы в историческую столицу, то больше шансов на то, что эта форма наполнится и новым содержанием, поскольку Россия была чрезвычайно успешной страной, ее тысячелетняя история – это история очень больших удач.
В 1993 году Конституционный суд попытался воспрепятствовать распуску парламента, и пришлось контрабандой там, допустить его расширение, и пока его не расширили, он целый год, вплоть до войны в Чечне, вообще не работал. То есть тоже была форма давления, очевидно, это в какой-то форме повторяется на новом витке.
Ну, вы знаете, что касается 1993 года, я прекрасно помню это время и решение Конституционного суда, но вот мне непонятна такая простая вещь. Что они отстаивали? Ради какой законности они выступали? Они отстаивали незаконный Советский Союз. То есть роспуск, разгон.
Ну, не Советский Союз, а советскую власть.
Советскую власть. То есть советское государство было незаконным, оно возникло в результате вооруженного захвата власти, в результате разрушения всех правовых норм исторической России. В декабре 1917 года Ленин издал декрет, по которому весь корпус российских законов был запрещен к употреблению. И после этого отказ от такого государства Конституционный суд воспринял как незаконный акт. Ну, а что ж тогда законы? Что считать законом? Я вообще несколько других терминах бы рассуждал. Я не могу сказать, что постсоветское государство совершенно законно. Но вот советское государство, оно гораздо дальше от закона, нежели постсоветское. Мы движемся в сторону законности, хотя с большими там проблемами, противоречиями и так далее, и так далее. Так что вот 93-й год, у меня есть свое совершенно определенное мнение. Конституционный суд, с моей точки зрения, поступил неправильно. Он отстаивал неправовое советское государство, неправовую советскую власть.
Один из участников тех событий, бывший глава Государственной Думы Иван Рыбкин, напоминает, что самого Валерия Зорькина было бы трудно сломить.
Роль Валерия Дмитриевича Зорькина исключительно велика. Самое главное, что Валерий Дмитриевич пережил в своей жизни очень-очень много. Конечно, Валерий Дмитриевич прошел великолепную школу тогда, когда работал над новой конституцией, над новым блоком законов, работая в Конституционной комиссии Верховного Совета России. И, наконец, Валерий Дмитриевич прожил страшные, тяжелые дни сентября-октября 1993 года. Это тоже им удалось крайне непросто, я знаю точно, и его семье. Конечно, опыт после этих событий, до его нового избрания, вновь представителем Конституционного суда, он тоже для него не бесследен.
Вот, связываете ли вы, например, грядущие иски о конституционности, например, ну, недавний уже закончился, о выборности губернаторов, тоже поставил на грань, что ли, саму государственную систему России, а вдруг бы Конституционный суд признал незаконным назначаемость губернаторов?
Ну, я думаю, что в нынешнем составе Конституционный суд, конечно, будет принимать те решения, которые ему подсказывает исполнительная власть.
Да и законодательная.
Поэтому, ну, я не знаю, насколько законодательная подсказывает, тут именно исполнительная. Вот, поэтому сейчас трудно представить, чтобы Конституционный суд сформулировал какие-то решения, которые бы противоречили решениям там, президента и так далее. То есть сейчас речь не об этом. Вот. Но от того, что он переедет, останется в Москве или переедет из Москвы, от этого в этом смысле ситуация не изменится. Я говорю только о более глубоких факторах, которые связаны с нашей историей, с нашей традицией. Ведь вообще в нашей истории срабатывал такой геополитический фактор. Когда столица перемещалась на восток, граница перемещалась на восток, это означало историческое отступление России. Когда столица перемещалась на запад, и граница перемещалась на запад, это означало для России успех, удачу. То есть мы, сохраняя свою идентичность, сохраняя свою систему ценностей, приближались к другим системам ценностей и использовали их, могли их адаптировать, усваивать, делать полезными для себя. В этом смысле перенос столицы Петербург, рядом Финляндия, рядом скандинавские страны, довольно успешные, довольно продвинутые в отношении права, в отношении социального законодательства и так далее. Я думаю, что это было бы полезно для нас. Это в целом для России было бы удачей.
Послушаем вопрос от вашего земляка, радиослушателя из Санкт-Петербурга, Александра.
Я думаю, от Зорькина и тех, кто не согласен переезжать в Петербург и не понимает исторического момента, суть этого момента, можно избавиться. Люди найдутся, которые понимают юриспруденции. Это не вопрос. Я вот хотел бы задать, раз уж вы занимаетесь дружбой народов, вопрос об иммигрантах. Вот я не думаю, что националисты столь примитивны, чтобы ненавидеть иммигрантов по цвету кожи и по разрезу глаз. В чем вы видите причины всплеска национальных преступлений? Может, они лежат именно в том, что наша культура людей гораздо выше тех, кто к нам приезжает, и возникает естественный протест.
Ну, это вот тоже на грани ксенофобии.
Да, это любопытный вопрос. Но получается, что, в общем, он с таким националистическим подтекстом. То есть мы выше всех остальных, и поэтому мы не терпим тех, кто ниже нас. Но мне трудно с этим согласиться. Я думаю, что мы не выше и не ниже. А у нас просто своя культура, которая отличается от других. У каждого народа, в каждом обществе, как правило, свои ценности, свои традиции, которые специфичны. Но, тем не менее, такая острейшая проблема, как проблема национализма, конечно, она имеет глубокие корни. На мой взгляд, фундаментальной причиной, которая порождает национализм и многие другие явления, является отсутствие у нас такой стратегической системы ценностей, то, что называют национальной идеей, российской идеей. Вот если из-под дома вытащить фундамент, то дом будет проседать, оседать, пока не развалится. Если у нас русскую идею перебила коммунистическая идеология, а сегодня нет ни русской идеи, ни коммунистической идеологии, нет никакой системы ценностей, то и происходит такая деградация, снижение нравов, снижение системы ценностей и культурная деградация, то, что происходит в кино, в театре, на телевидении, мы это видим, то, что в обыденную речь, в обиход вошла нецензурная лексика и так далее, все это имеет одни и те же причины. Отсутствие стандарта, отсутствие эталона, отсутствие норм. С этим связаны и проблемы межнациональных конфликтов. Слушаем. Хотя там много причин.
Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотелось бы представиться еще и как русский националист. Я русский националист и считаю, что интересы России должны быть превыше всего для граждан России, для людей, которые живут здесь. Это первый момент. Ну и второе. Санкт-Петербург в настоящий момент усилиями наших либералов превратился в столицу, которая находится по существу без флота и на первом острие удара натовских ракет, бомбардировщиков и так далее. Поэтому перенос столичной функции в город, который по существу находится под ударом со стороны Прибалтики, Германии и всех этих стран, это глупо. Спасибо.
Ну, мы не к войне готовимся.
Вы знаете, я как-то не понял. Вы сказали, что вы русский националист, и поэтому интересы России превыше всего.
Не хочет ставить столицу под удар.
Нет, так нет, я считаю, что интересы России для любого нормального российского гражданина должны быть превыше всего. Это не является национализмом, поэтому как-то по-разному понимаем понятия. Что касается Северного флота или Балтийского флота. Я, кстати, недавно был на севере, в Североморске, и вот я действительно был изумлен. Мне объяснили, что нет практически ни одного готового, так сказать, к действию, к боевому действию корабля. То есть они все находятся либо на ремонте, либо там 10 лет стоят у причала, не выходят. То есть я вот впервые это увидел, услышал от людей, которые там служат. Да, ситуация, конечно, ситуация какая-то жутковатая. Вот, но я не думаю, что, как говорится, стоит весь творог в один вареник. Есть разные проблемы. Проблема обороны страны – это одна проблема, проблема переноса столицы – немножко другая. И как бы мы ни относились к соседям, дальним, ближним, в общем-то, ни Скандинавия, ни другие западные страны на нас все-таки нападать сегодня не собираются.
Тем более, большая восьмерка на носу.
Да, да. Они преследуют свои интересы, но другими способами, не через военную агрессию, не через военные угрозы.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне вот, например, честно, вот откровенно вам сказать... Где будет находиться этот Конституционный суд в Петербурге или в Чукотке, для меня в этой стране закона не существует. Тем более, что вот до того вот выступающий человек сказал, что культура высокая. Во всяком случае, если он хочет, если ему надо знать, что еще во времена Толстого, якобы называемые звери, высшей категории писателями и творческой вашей интеллигенции мы были признанными намного демократичнее и намного культурнее.
Вот Толстой как раз защищал чеченцев, хотя воевал на Кавказе, но в повести «Хаджи Мурат» он большие уроки преподал против войны.
Да, конечно, поэтому там и населенный пункт Толстой юрт в Чечне. Вот, но, может быть, самое вот значимое в этом вопросе, я бы одну только фразу прокомментировал, он честно сказал, что ему все равно. Я думаю, что это и есть показатель нашей социальной болезни. Не слушатель наш виноват, а социальная ситуация в стране такая, что люди чувствуют себя абсолютно оторванными от власти. Власть существует в своем измерении, общество в своем измерении. Поэтому многие вопросы, которые... в другой бы стране очень задевали, у нас сплошь и рядом вообще вызывает минимальную реакцию.
Многие не знают, что имеют право обращаться в Конституционный суд.
Да. Вот я знаю, что когда, скажем, у нас, ну, помню, когда у нас меняли гимн, то большинство людей говорили, что какая им разница, этот гимн, тот гимн. Я знаю, что, например, в Польше вот есть такие общенациональные, общезначимые символы, которые невозможно изменить. То есть, если бы кто-то вздумал там отменить польский флаг, то Польша просто перевернулась бы вверх дном. Это невозможно. Он был и при коммунистах, и без коммунистов, бело-красный польский флаг. Или там для поляков мелодия полонеза Огинского «Прощание с Родиной», мелодия, под которую польские офицеры стреляли себе в сердце после военных поражений. Это исключительно значимая, исключительно такая символическая музыка. А у нас многие вещи все еще оставляют людей равнодушными, потому что между властью и обществом очень большой разрыв.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Как будто в другой жизни мы жили. Когда-то был НТВ Стар, когда-то был шестой канал ТВ, вы поняли. И был Хрюн со Степаном, и была эта стрела, и тогда уже переносили этот суд конституционный. И они ехали и застряли в Балагом, и там не было связи, ни одного было сотового оператора. И вот они там вроде бы начали там работать, и тогда получилось. Я думаю, если только они высадятся где-нибудь в Кронштадте, где-нибудь поставят средства глушения сотовых телефонов и отрежут другую связь, может быть, и только почтой начнут заниматься, и не будет позвоночного права, может, тогда этот суд и заработает. Спасибо.
Да, но вот эту мысль о защите суда от всяческого давления в связи с переездом мы продолжим после краткого выпуска новостей. Напомню, что у нас в студии Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов. Обсуждаем вопрос о целесообразности передачи части столичных функций города на Неве. Прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. «Газпром» подтвердил, что намерен как минимум втрое повысить цены за газ для Белоруссии с начала будущего года. Состояние рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск подтоплены сотни домов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в село Центарой. Президент Чечни заверяет, что делегация сможет побывать везде. Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки кабинета. Министры подали в отставку ввиду того, что парламент признал их работу неудовлетворительной. Евросоюз выражает озабоченность ситуацией в Киргизии. В секторе Газа сильный взрыв. Погибли 2 человека, 3 ранены. В Ираке в бою с силами коалиции убиты 10 повстанцев. В доме, где они укрывались, обнаружено оружие, взрывчатка и пояса смертников. Командование США сообщило, что на прошлой неделе в ходе совместной иракско-американской операции в городе Рамаде были уничтожены более 100 повстанцев. В Ираке освобождены 2 немецких инженера, похищенных в январе. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эва Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. Европейскому Союзу придется прервать переговоры в сближении с Сербией, считает Оли Рен, член Еврокомиссии, ведущий вопросами расширения ЕС. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, находящийся в матросской тишине, прекратил голодовку. В Петербурге за минувшие выходные совершены 6 нападений на иностранцев.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов, обсуждаем вопрос о передаче части столичных функций города на Неве после сегодняшнего заявления Валерия Зорькина о нецелесообразности перевода Конституционного суда в Санкт-Петербург. Екатерина Сидоренко, консультант пресс-службы Конституционного суда, объяснила позицию его председателя.
Валерий Зорькин неоднократно отмечал, что как раз именно дезорганизация работы Конституционного суда обязательно будет иметь место в случае переезда в Санкт-Петербург. Потому что у Конституционного суда очень высококвалифицированный аппарат, и, к сожалению, сейчас нельзя сказать, кто из сотрудников сможет работать на новом месте и захочет это делать. И, безусловно, как Валерий Зорькин отмечал вот в нашем сегодня заявлении пресс-службы, было бы очень хорошо максимально возможное количество сотрудников взять с собой. В северной столице сейчас и так непростые отношения к городской власти и городского правосудия. Была, например, такая загадочная история с уставным судом, которая здесь, в Москве, нам даже не очень понятна. Трудно сказать, сможет ли вдруг внезапно городская власть перестроиться. Конституционный суд, конечно, это федеральный орган, поэтому, возможно, у нас не будет, и мы надеемся, что у нас не будет конфликтов с городской властью.
Да, кстати, как послужил вот уроком обществу разгром уставного суда Санкт-Петербурга, увольнение всех судей по просьбе Валентина Матвиенко?
Ну, вы знаете, если плохо работает суд или если неэффективно работает суд, то тем более там должен присутствовать Конституционный суд. Правда, он не может проявлять инициативу, он только реагирует на запросы граждан, на запросы организаций. Вот. Но тем более тогда место, хотя бы гражданская обязанность конституционных судей вот, реагировать, может быть, сделать какое-то личное заявление, частное заявление, а не говорить, что раз там проблема с судом, нам там нечего делать. Как раз наоборот, как раз наоборот. И кроме того, вообще чиновники, если они рассуждают на уровне собственных интересов личных, на уровне там пребывания, нахождения собственной дачи и квартиры, это один будет вывод и одни будут заключения. Если чиновники Конституционного суда рассуждают на уровне вот России, которой они должны служить, то тогда будет другой уровень рассуждений, другой уровень выводов. Я думаю, что для них это весьма почетно, вот выполнить эту функцию и переехать в северную столицу, и там начать работу.
Слушаем вопрос от москвича Виктора. Добрый вечер.
Доброй ночи, господа. Алло, вы меня
слышите? Да-да-да, ваш вопрос, Игорь Чубайс.
Да вы знаете, вопрос как бы... Вопросов-то нет, а есть мнение.
Давайте.
Мнение можно высказать?
Да-да-да, мы вас слушаем.
Вы знаете, вот я с Валерием Дмитриевичем знаком был до того, как он стал председателем Конституционного суда, и очень порядочный и честный человек. Это только мнение конкретно об этой личности. А что касается вот переноса суда и так далее. Вы знаете, я сам бывший судья, и как бы немножко знаком с системой, соответственно, правосудия в России. Вы знаете, тут, что касается переноса туда или сюда каких-то органов власти, надо задаться целью, какая цель будет преследоваться этим. Мне кажется, что здесь вот ту цель, которую как бы официально проглашена, ту цель вряд ли удастся выполнить.
Ну, имеется в виду, что не получится из Санкт-Петербурга полноценной столицы, даже если третья ветвь власти туда переедет.
Я думаю, что Петербург и не должен быть абсолютной столицей, он только может выполнять некоторые столичные функции, об этом идет речь. И некоторые функции он, на мой взгляд, вполне может выполнить и выполнит. Не вижу здесь никаких принципиальных проблем. Есть немало стран, но их может быть не очень много на самом деле, но есть страны, где две столицы, где, скажем, монарх находится в одном городе, а правительство в другом городе, там, в Голландии и так далее. То есть такой опыт, такой прецедент известен, и я думаю, что для нас это было бы полезно, мое мнение.
Директор программы Фонда «Открытой России», выходец из Санкт-Петербурга Александр Осовцов, разочарован в нынешнем Конституционном суде.
Конституционный суд в своем нынешнем состоянии не может способствовать вообще ничему, кроме того, чего от него хочет власть. Каждый раз она хочет от него, естественно, принятия тех решений, которые считают выгодными для себя, то есть для тех конкретных людей, которые ее олицетворяют. Откуда я знаю? Может, Зоркину новый участок на Рублевке не дают, и он решил показать, что от него многое зависит. А может быть, ему кто-то что-то шепнул, что образовался какой-то новый кандидат в преемники, который этого не хочет. Кто это может знать?
Слушаем радиослушателя Андрея из Подмосковья. Погромче.
Алло. Да,
да. Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые. У меня вот такой вопрос. Вот переезд всей этой судебной инфраструктуры, это миллиарды долларов затрат. Вот кто будет оплачивать все это? Госбюджет, жители России или, может, олигархи раскошелятся?
Ну да, такая была идея продать здание Конституционного суда на Ильинке и на эти деньги переехать. Это я так слышал.
Вы знаете, конечно, вот когда я поддерживаю идею переноса суда, я говорю в принципе о принципиальном стратегическом решении. Если говорить о деталях, то здесь возникает вопрос. Например, я знаю, что когда обсуждался вопрос о переносе арбитражного суда в Петербург, то на самом деле готовилась ситуация, когда арбитражный суд расстраивался и образовывался Московский арбитражный суд Московской области, а еще и арбитражный суд России, который переезжал в Санкт-Петербург. То есть количество чиновников утраивалось. Как будет происходить этот процесс, процесс переноса Конституционного суда, ну, я думаю, что здесь труднее вот такое утроение произвести. Но, в принципе, все может быть и совершенно ясно. Конечно, это будет происходить за наши деньги, не за чьи другие. Навряд ли кто-то из своей зарплаты, там какой-то министр выложит деньги и скажет, ну, пусть он переедет. Да, конечно, это будет за государственные деньги. Но я думаю, здесь еще вообще один вопрос возникает вот в... Половина, по-моему, участников нашей передачи, которые нам позвонили, они высказывают сомнения вообще в правовом характере суда, правовом характере государства, в эффективности Конституции, в действии Конституции и так далее, и так далее. И это отдельный вопрос, он очень серьезный, он очень глубокий. Я думаю, что наши политтехнологи настолько разрушили избирательную систему, что законодатели, те, кто формирует законы, те, кто формирует право, они работают не на Россию, они работают на себя и на тех, кто их проводит, проталкивает. Поэтому сегодня очень большие сомнения по поводу правового характера государства, и это, конечно, ложится грузом и, так сказать, влияет как сбивающий такой фильтр на оценку работы Конституционного суда и на перспективу его переезда в Питер.
Адвокат Союза правых сил Вадим Прохоров, участник множества процессов в Конституционном суде, напоминает предысторию сегодняшней коллизии.
Когда обсуждался Конституционным судом вопрос о назначаемости губернаторов, и как раз в тот самый момент был поставлен вопрос о переезде в Санкт-Петербург, многие связывали негативный исход дела для заявителей, когда Конституционный суд весьма сомнительно, скажем так, с нашей точки зрения, поддержал идею назначаемости губернаторов, конечно, абсолютно неконституционную. Все думали, что это такой реверанс в сторону действующего режима. Вот теперь, по крайней мере, власть поймет, что она может опираться на этот суд и не переведет его в Санкт-Петербург. Ну, теперь переезд все равно состоится. Можно позволить себе и небольшую фронду. А вдруг пронесет, а вдруг оставит в Москве. Ну, в общем, больно смотреть за тем, во что сейчас превратился Конституционный суд.
Слушаем вопрос от москвички Натальи Львовны.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, справедливость или несправедливость решения Конституционного суда не зависит от его нахождения. Он может находиться в Москве и выносить несправедливые или справедливые решения, и в Петербурге, в Санкт-Петербурге. В любом случае, Конституционный суд должен быть, и поэтому его переезд, изоляция от других судов не будет иметь существенного значения для вынесения решений.
Ну, он должен быть, но тем не менее 94-й и 95-й год его не было. И он только восстановился, воссоздался после начала войны в Чечне.
Да, действительно, работа Конституционного суда прерывалась, и мы видим и по вопросам, и вообще известно по социологическим опросам, которые проводятся в стране, что рейтинг, уровень доверия к разным структурам органов власти очень невысок, очень низок. Высокий очень рейтинг у президента, но, на мой взгляд, это связано просто с тем, что больше не во что верить. Мы живем в России, мы не можем игнорировать судьбу страны, поэтому мы связываем все решения вот с высшим руководителем. Все остальные органы власти вызывают очень низкий рейтинг, очень низкий уровень доверия. Это касается Конституционного суда, поэтому я уже сказал, что для большинства людей вообще не принципиально, будет он в Москве или будет он в Питере, потому что они не ощущают эффект от работы этой структуры. Она работает как-то сама в себе.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Чубайс, но ведь весь смысл преобразований последних там 15 лет – это уход от империи, от имперского наследства, принцип разделения властей, неприкосновенность властей. Вот Конституционный суд – это вершина судебной нашей власти. И если уж следовать букве и духу демократии, да, то эта судебная власть никоим образом не должна быть перемещаема с помощью другой системы властей, там законодательной, исполнительной. Почему бы судьям не дать возможность, судьям Конституционного суда, самим решить, где им лучше работать? Я...
Ну, конечно, Питер – это имперская столица, традиционная имперская столица, но уже в начале 20 века, как известно, там начали происходить радикальные изменения, и власть начала трансформироваться, реформироваться, Россия открылась демократией, там возникли и Дума, и многие выборные другие структуры, поэтому перенос Конституционного суда – это вот продолжение той традиции, которая была начата 100 лет назад, больше 100 лет тому назад. То есть здесь нет противоречия. Конституционный суд – имперская столица. Империя трансформировалась вот до 17-го года. Она трансформировалась в государство демократическое, государство открытое. И если бы не было того переворота, который произошел в 17-м году, то Конституционный суд там был бы давным-давно.
Слушаем Ирину Александровну, радиослушницу из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Звонят из Петербурга.
Приятно.
Я вот хотела бы сказать, конечно, для простого обывателя не важно, где находится Конституционный суд. Но те, кто живет в Петербурге, знают этот район. Я думаю, Чубайс тоже знает. Смотрите, с одной стороны Нева. Все, весь этот здание Синода и Сената зажато со всех сторон старыми-старыми, престарыми домами. И во сколько обойдется этот весь ремонт? Это первое. Второе. Если будут машины, то встать им абсолютно негде. В 50 метрах памятник Петру, недалеко мост лейтенанта Шмидта и площадь Труда, которая всегда забита машинами. В общем, весь квартал надо перелопачивать. Кроме того, опасность наводнения.
Тем не менее, восстание декабристов именно на Сенатской площади произошло.
Да, и места хватило. Вот. Но действительно, там не очень много свободного места. Я повторяю, что буквально месяц назад был перед этим зданием, был в Питере. Но это такие технические вопросы, которые, наверное, решаются на уровне городских властей. Я уверен, что их можно решить. Тем более, что архив уже переведен, построен. Архив, который находился в том здании, где будет Конституционный суд. Архив очень современный, удобный. Так что здание в этом смысле готово. Я думаю, что технические решения, они всегда выполнимы, решаемы.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вот я пока ждал, уже вот слушательница почти то же самое сказала. Я вот могу сказать, что там, во-первых, очень слабые грунты. И вот когда вот этот шабаш происходил по поводу празднования неизвестно чего вот несколько дней назад, вот я нахожусь вот сейчас, вот звоню вам, это на расстоянии примерно 18-20 километров от центра. У нас были забиты все трассы транспортом, были дикие пробки, перекрыли все, что можно. А если вот эти, так сказать, вся их сопровождающая и прочее, вот, что будет тогда? И вот я хотел задать еще один вопрос. Если позволите. Вот по поводу ситуации в Санкт-Петербурге. Я вот помню прошлогоднее вот это празднование Дня Победы. Вот. Идет по Невскому эта колонна демонстрантов во главе госпожа Матвиенко, там этот, или кто еще там этот вот полпред и прочее. А колонну замыкают фашисты в черной форме со свастиками. Вот как вы по поводу этого думаете? Может быть, это вот, так сказать, что и происходит у нас вот из-за этого? Там...
Ну, я не видел этой колонны. Если это так, как говорит слушатель, но это ситуация чудовищная, которая как бы трудно комментировать, и у меня нет слов, чтобы это комментировать.
Ну, мы видели все когда... в Москве 4 ноября, день национального единения, и как раз был праздник фашистов.
Вы знаете, я 4 ноября как раз уехал в Сергиев Посад, там собрались, там было много народу, которое отмечало изгнание поляков из Москвы, освобождение Москвы. Там была совершенно другая обстановка, что было в Москве, я в этот день просто не видел. Вот.
Потому что никто не показал.
Может быть и поэтому. Но когда вы говорите еще раз о сложностях технических, о том, что там трудно разместить транспорт и так далее, и так далее. Ну, простите, во-первых, конечно, это эгоизм, но ведь это значит, что в Москве будет немножко свободнее, это во-первых. Во-вторых, ну, не знаю, там метро в Питере построили, гораздо более сложная задача, гораздо более, так сказать, в инженерном отношении, гораздо более такая многогранная и так далее, она была решена, и под него идут поезда метрополитена, так что все это можно сделать.
Сенаторы тоже, наверное, на экипажах приезжали в Сенат. Было больше.
Ну, наверное, да, конечно. Хотя в начале века был уже автомобильный транспорт в Питере. Кстати, в 1912 году в Москве начали проектировать метро уже. То есть современный транспорт появлялся. Но война прервала.
Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, считает, что переезд в Санкт-Петербург – инструмент слома самого Института Конституционного суда.
Наверное, власть думает, что не все члены Конституционного суда переедут. Все-таки возраст довольно серьезный у них. И мне кажется, это шаг по некоему обновлению все-таки Конституционного суда. Я думаю, сейчас идет, конечно, очень серьезная ломка среди членов Конституционного суда, аппарата. И мне кажется, что если они все не сдвинутся туда, то мы очень серьезно потеряем. Потому что, понимаете, самая большая беда в России – это отсутствие профессионализма. В Конституционном суде все-таки этот профессионализм выработан. Это самые профессиональные сегодня юристы в стране. И их, конечно, надо оберегать. И от их слова всегда зависело, в том числе и обстановка в стране. И когда они это делали честно, то обстановка была стабильно чистая.
Я думаю, насчет слома суда, ну, это как-то уж слишком радикально. Мне лично не кажется, что перенос суда в Питер – это его слом. Да нет, я так не думаю. Вот, конечно, у нас ситуация, скажем, не такая, как в Казахстане, где Назарбаев распорядился перевести столицу в Астану, и все туда потащили. Здесь будут дискуссии, будет полемика. Но в перспективе, не сегодня, не завтра, в перспективе, я думаю, что это шаг полезный, шаг эффективный.
Слушаем Олега, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В переносе Конституционного суда нет совершенно никакой государственной необходимости. Единственная цель этого переноса – это потешить мелкое тщеславие губернатора Матвиенко и мелкое тщеславие президента Путина. Если в 2008 году президента Путина заменят преемником, и преемник будет не питерским юристом или чекистом, то с большой вероятностью этот перенос отменят. И, кстати, вот Сталин в 50-м году расстрелял всех ленинградских руководителей именно из-за того, что они там попытались какие-то провести элементы сепаратизма. И сейчас вот Путин и Матвиенко повторяют именно те же самые ошибки этого Вознесенского и Кузнецова. И тем самым они просто разрушают наше государство и расшатывают государственность.
Да, но вы повторяете формулировку Бериевского суда, которая, конечно, потом была отменена, или они были реабилитированы, никакого сепаратизма они не вынашивали.
Да, во-первых, да, тогда никакого сепаратизма, и вообще сталинские репрессии здесь под перенос суда никак не подходят. Я не скажу, что я проводил социологический опрос в Питере, нет, конечно, хотя это было бы интересно. Но когда вот уважаемый радиослушатель говорит, что это все в интересах там двух начальников, мне трудно с этим согласиться. В Питере я не раз и не два раза встречал мнение, что, конечно, мы столица, и, конечно, мы рады, что суд переедет, хотя бы Конституционный суд переедет в Питер. Это справедливо, это разумно. И в Питере, не могу говорить обо всем, конечно, городе, у меня нет таких данных, но многие придерживаются этого мнения, я знаю этих людей.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне близка точка зрения Филатова Сергея, вот, который высказал. Мне кажется, важнее профессионализм, неважно, где он находится. Вообще власть под простых решений у нас, смотрите, не ищет. Питерские к нам приехали, теперь вот в суд хотят туда. И последнее, если вы позволите, по поводу культуры тут националистов. Значит, подлетное время до Москвы и до Питера различается, ну, где-то примерно на минуту. Вот на это время примерно ядерная зима будет различаться. Спасибо.
Ну, давайте на этой грустной ноте не заканчивать, потому что мы не от войны прячем Конституционный суд.
Да, я думаю, что если мы говорим о профессионалах, то профессионал, он всегда обладает еще определенным гражданским чувством и гражданской ответственностью. Мне трудно представить профессионала, в котором скажут, вот есть решение перевести ваше учреждение в другой город, в данном случае Конституционный суд в Питер, он скажет, нет, в Питере я не могу. Если есть гражданская ответственность, гражданское чувство, то и решение оправдано, имеет аргументы, это не какая-то волевая глупость, а за этим стоит определенная разумная аргументация, то профессионалы, я думаю, должны переехать в Питер и там работать.
Слушаю москвича Валерия Аркадьевича.
Спасибо.
Добрый вечер.
У меня вот такое отношение. Зададим классический совершенно вопрос. Кому это нужно и сколько это стоит? Попытайтесь на него ответить, это раз. А все вот те утверждения, которые ваш гость говорит, ну, как бы он вообще-то умный человек, и странно от него такие слушать и пытаться аргументировать попытку уничтожения структуры власти. Спасибо.
Ну, мы так не рассматриваем переезд Конституционного суда, спорим о целесообразности.
Ну, я, пожалуй, только в одном аспекте соглашусь. На самом деле, я не услышал какие-то четкие, ясные аргументы не от комментаторов, а от самих властей. Почему суд переводят в Петербург? С чем это связано? Я таки... Многие говорили о том, что там вроде меньше коррупции, но это смешно, это неубедительно.
Что давления не будет с Кремля.
Я свою позицию сформулировал. Все то, что работает на возвращение в тысячелетнюю Россию, все то, что работает на преемство с досоветской, с дооктябрьской России, все это работает нам на пользу. Поэтому возвращение столичных функций, части столичных функций в Санкт-Петербург, я считаю разумным и уместным.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы вот хотел свое мнение сказать по поводу переезда Конституционного суда. Не в его переезде суть, а в том, что наше государство, в лице чиновников и нашего народа, как бы две разные точки имеют на законопослушность. Население в основном законопослушные, а вот чиновники от ранга, чем выше, тем менее законопослушные. И вот если бы Конституционный суд бы сумел в любом городе наладить того, чтобы чиновник выполнял законы, основной закон конституционный, конституцию, тогда у нас бы и другие были бы отношения в обществе. Спасибо.
Да, я согласен вполне с тем, что говорит радиослушатель.
Да, согласен. Но, к сожалению, не Конституционный суд занимается борьбой с бюрократией. Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области.
Добрый ночи, уважаемые. Вот что хочется сказать. У нас все органы власти, кроме карательных, существует где-то в виртуальном пространстве по отношению к простому народу. Вот. Нет никакого смысла куда-то кого-то переносить. Лучше бы обратили внимание, что границы, многометровые участки остаются в частной собственности, что люди в нищете. Вот а вам, господин Чубайс, я хочу сказать вот что. Только благодаря вашему брату и Травкину мы освободились от самой большой беды коммунистов. А теперь вот свистопляску мы понять не можем. Мы погибаем, страна погибает.
Ну, это вопрос очень такой многоплановый. Это, собственно, не вопрос, это заявление. Я думаю, что на самом деле, вот когда говоришь, что благодаря тому-то, благодаря этому мы освободились, Немцов много раз повторял, что вы же ничего не делали, мы же сами вот страну демократизировали сверху, это все президент Ельцин и так далее, и так далее. Я думаю, что очень часто власти не только вынуждены подстраиваться под давление, которое организовывает общество, но потом еще присваивать себе и победу, и говорить, что это они все сделали. Это переход демократии, это не заслуга двух или трех людей, это заслуга россиян, которые этого требовали, добивались. Здесь были огромные репрессии в отношении тех, кто не принимал новую власть. Здесь было диссидентское движение, здесь было огромное гражданское движение, здесь были массовые митинги и так далее, и так далее. Миллионы людей даже в СССР вышли из КПСС, требуя демократизации. Поэтому это заслуга не двух-трех человек, это больше.
Слушаем москвича Сергея Михайловича.
Добрый вечер, ведущий и гость.
Добрый вечер.
Значит, Игорь Борисович, у меня вот как, я вернусь к началу передачи. Вот вы очень здорово сказали вот насчет того, что, значит, власть была незаконная, советская, ну и все такое прочее. Хорошо. Тогда почему тогда все даже старые, даже закоренелые враги ее приняли? Все страны, которые против нас исторически боролись, приняли эту советскую власть. И еще, почему тогда Ельцин клялся на этой конституции, а потом ее взял и расстрелял? Причем журналист Минкин доказал в суде Вишнякова, что эта конституция была принята незаконно.
Значит, по поводу власти, которая существовала в Советском Союзе. Это очень большой разговор, я не знаю, я могу начать вот с первых минут, и это только первые аргументы. Вообще, сегодня многие забыли, потому что в советских учебниках об этом не писали. Но сам захват власти в 1917 году большевиками, он был связан с двумя лозунгами, которые были выдвинуты. Дело в том, что Временное правительство в условиях войны в 1917 году обсуждало возможность переноса тогда столицы из Петербурга в Москву. И большевики заявили, что они не допустят такого надругательства, что они свергнут Временное правительство, которое хочет отдать Петербург. И под этим лозунгом, с этим лозунгом они шли к власти. А второй лозунг большевиков был, вот с чем связан, Временное правительство должно было провести выборы в учредительное собрание. И выборы эти все время затягивались. И большевики организовали захват власти под лозунгом «Проведем выборы в учредительное собрание». Они их провели через 17 дней, а потом в первый день работы учредительного собрания его разогнали.
Надеюсь, мы продолжим эту дискуссию. Она с сегодняшней беседой не исчерпывается. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России. В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».